Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Утром 24 сентября на выходе из спецприемника после отбытия 30-дневного ареста вновь был арестован глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Оппозиционер уже в суде. Алексей Навальный.
Какой сегодня приговор ожидаете?
Ну, очевидно, я ожидаю 20 суток ареста и в ближайшее время возбуждения уголовного дела в связи с многочисленными якобы нарушениями.
Ну, а как отреагировали на обращение Золотого?
Я же в мире посмотрю. Я много слышал, там действительно есть фраза «капюшон какого-то самодовольства», что-то такое. Ну, вот, да. Ну, я много слышал об этом, но мне очень хочется посмотреть. Это одно из самых первых дел, которое я хотел сделать, собственно говоря, поесть нормальной еды, а потом смотреть обращение Золотого, ну, вот, придется отложить. Начнем процесс.
Новый арест Алексея Навального, протестное голосование на выборах в регионах, провал «Единой России» и две победы ЛДПР на губернаторских выборах обсудят наши гости. У нас в студии депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов. С нами будет, я надеюсь, кандидат КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко. Едет соратник Алексея Навального сюда Константин Янкаускас. По скайпу к нам должен подсоединиться политолог Кирилл Рогов. И мы, надеюсь, подключим к беседе спецкора «Новой газеты» Илью Азара и политолога Евгения Минченко. Ну, давайте начнем с сегодняшних событий. Добрый вечер, Борис, рада вас видеть в студии. Своевременно дождь не помешал. Ну и вопрос, естественно, вот этот первый вопрос. Алексей Навальный, он соперник вашей партии и то, что он организует движение «Борьба с коррупцией», или для вас это пока не такой мощный противник?
Знаете, мы существуем с Алексеем Навальным и участвуем постоянно в мероприятиях, которые проходят и в Москве, и в регионах. Мы приходим на оппозиционные митинги. Мы уже третий или даже четвертый раз были и с Владимиром Жириновским, и в личной форме на мероприятиях. Поэтому соперничество определенное есть, но я думаю, что мы пытаемся позитивно излагать для аудитории Алексея свою позицию. Иногда это получается.
А что это был за конфликт на последнем мероприятии? Алексей уже сидел свои 30 суток. Вот Владимир Жириновский пришел, и там что-то вроде драки произошло.
Владимир Жириновский пришел с депутатами Государственной Думы, с сотрудниками аппарата нашей партии. Мы хотели пообщаться по поводу пенсионной реформы. Мы выступаем против пенсионной реформы. Мы голосовали в первом чтении против данного законопроекта и собираемся дальше выступать против данного закона. Мы пытались пообщаться, но вместо того, чтобы нормально общаться, хотя получилось интересный диалог, дискуссия с многими товарищами, пришедшими на данное мероприятие, однако были и вот Константин присоединяется.
Да-да-да, мы рады.
Я могу отодвинуться. Вот, однако получилось так, что были и провокаторы на данном мероприятии, и один из этих провокаторов вступил не совсем в словесную конфронтацию с нами. Оказалось, он из Украины. Этот товарищ пытался написать заявление на наших представителей и, соответственно, засветил, можно сказать, свой украинский паспорт.
Ну, скажите, но, по крайней мере, эта сейчас история не предъявляется Алексею Навальному. ЛДПР не имеет претензий в связи с поведением сторонников Навального на этой акции. Все
да
нормально?
Бросьте, да бросьте. Мне кажется, товарищ, который вступил в такую не совсем словесную дискуссию, он не сторонник Алексея Навального, он сторонник каких-то мероприятий, связанных с эпатажем и попытками как-то провоцировать.
Хорошо, Константин Инкаус с нами в студии. Хотел теперь вас спросить, что происходит с Алексеем Навальным, как вы это все воспринимаете? Вот получается, что такая бесконечная репрессия с одного ареста на другой переходит.
Ну вот, во-первых, всем добрый вечер, прошу прощения за опоздание. Естественно, любой дождь – это стихийное бедствие, которое ведет к транспортному коллапсу. что теперь в Москве она так похорошела.
Ну, любой дождь – это телеканал.
Ну, да, согласен. Что касается Навального, вот я наблюдаю сейчас как бы в режиме онлайн за тем, что происходит в суде, но очередное дно российского правосудия и работы правоохранительных органов. В 5:30 утра его целый автобус ОМОНа приехал задерживать. То есть, кстати, это было в районе Зюзина, спецприемник находится в районе Зюзина. Вот у нас на весь район два наряда патрульно-постовой службы. То есть, когда у нас происходят какие-то преступления, полиция иногда час едет, там полтора. Почему? Потому что всего два наряда ППС. Зато в 5:30 утра целый автобус ОМОНа в район Зюзина приезжает, чтобы Навального задержать, доставить в суд. Ну, суд вообще на суд не похож. То есть, ему дали 20 минут на то, чтобы ознакомиться со 150 листами материалов дела, из которых следует, что он, находясь в спецприемнике на Симферопольском бульваре, организовал многотысячное шествие по центру города, многотысячный митинг у Пушкинской площади. То есть это абсолютный фарс, и, слушайте, это смешно. То есть, наверное, если Навальный организовывал из спецприемника, наверное, начальник спецприемника ему помогал, он, наверное, соучастник этого административного правонарушения.
Мы помним, как большевики из тюрьмы руководили революционным движением.
Такие же форматы.
Ну, слушайте, это все, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Я так понимаю, что в связи с массовым протестным голосованием и тем, что ситуация в стране ухудшается, обстановка для правящей власти, да, Алексея Навального, и, кстати, не только Алексея, его соратников решили изолировать, потому что сегодня утром была новость о том, что Алексею Ворсину, руководителю штаба Навального в Хабаровске, и, можно сказать, несостоявшемуся мэру Хабаровска, которого сняли с выборов.
Более того, не состоявшемуся губернатору Хабаровского края, вообще президенту России.
Видимо, не в курсе, но участвовал в выборах мэра, хорошие шансы выиграть. Вот. Ну, я вам расскажу об этом. Его задержали на 15 суток, тоже арестовали. В Краснодарском крае совершенно безобразно сейчас возбуждены два уголовных дела против адвоката Михаила Бениша, который помогал людям, которых вот задерживают на мирных акциях протеста. Его еще предварительно перед этим избили головой об стекло милицейского автобуса, милицейской машины. Написали в протоколе, что он сам себя бил головой об стекло. Еще на 14 суток превентивно административно арестовали. Поэтому, конечно, вот по моим ощущениям, власть такими вот репрессиями против лидеров реальной оппозиции пытается, как-то смягчить для себя последствия вот этого политического кризиса. Но люди лучше жить не станут, поэтому, я думаю, это, в общем, тушение пожара керосином.
Хорошо, Кирилл Рогов с нами на скайпе, политолог. Кирилл, здравствуйте. Что вы скажете об аресте Алексея Навального новом? Собственно, зачем власти нужно это делать? Ну, выпустили бы его сейчас, и как бы немножечко была бы пауза. Но человеку надо, в конце концов, отдохнуть после отсидки. А сейчас они как бы новую информационную волну вокруг него поднимают.
Ну, здесь могут быть два варианта. Либо все-таки хотят его как-то изолировать от ситуации, потому что на самом деле, как мы видим, протестное настроение вполне есть полная волна протестных настроений, и, конечно, таким настроением нужен только некоторый организационный такой консолидирующий центр, потому что мы видим, что по желанию участвовать в массовых акциях против пенсионной реформы, вообще в массовых акциях, сегодня этот уровень, этот показатель находится на самом высоком с конца 90-х годов уровне. Вот. Поэтому такая изоляция, она логична с точки зрения Кремля. Но может быть здесь и более драматический сценарий, если все-таки действительно намереваются открыть некоторое уголовное дело и вернуться к теме, значит, неусловного срока. Но мы посмотрим, как это будет развиваться.
Хорошо, к нам присоединился Андрей Ищенко, кандидат Компартии на пост губернатора Приморского края, фактически победитель этих выборов, которые отменены сейчас. Ну, я так понимаю, что дело еще, вы будете судиться, возможно, новые выборы. Но сейчас мы говорим про Алексея Навального. Он вас поддержал, насколько я понимаю, во время ваших протестов. Успели, я помню, у нас было интервью, сказали, что вы не успели тогда ознакомиться с этим выступлением. И вот сейчас, наверное, ознакомились, что вы думаете? Помогло вам это?
Ну, признаюсь вам честно, к Алексею Навальному у нас в Приморском крае очень своеобразные отношения. Во-первых, сторонников его не столь много, да, но ребята...
А противников больше.
Противников на самом деле больше, да. Поэтому именно к Навальному в Приморском отношении, в Приморском крае особое отношение. Да, его сторонники поддержали меня, то есть информация была разместена в сети Фейсбуке. Они были на митингах. Еще раз повторю, отношение неоднозначное, потому что Алексей, он относится, так скажем, к несистемной оппозиции. И основные его как бы тезисы — это просто против. Я против, мы все против, но ничего не предлагает.
Как бы, против взамен. Коррупции он же все-таки выступает. Ну, я не знаю. Константин, что-то...
Константин, что скажешь? Такая.
Послушайте, мне кажется, вот я лично пришел на эту передачу не для того, чтобы, значит, выяснять отношения. У меня вот основной оппонент – это «Единая Россия». Несмотря на то, что у нас представители других партий, зная, что мы боремся с «Единой Россией», например, на муниципальных выборах, выдвинули все равно своих кандидатов, которые там, ну, ЛДПР вообще какая-то была статистическая погрешность.
Странно,
ЛДПР,
да?
Прилично брали. Ну,
было,
плохо,
да?
Работали на выборах.
От ЛДПР, ЛДПР.
Да. Плохо на выборах. Конечно. Не с «Единой России», не с «Единой России» боролись. А вот меня тоже пытались так перебивать. Вот, я, тем не менее, несмотря на то, что всегда вот есть желание какую-то внутреннюю борьбу делать, я считаю, основной оппонент – это «Единая Россия», это тот режим, это то правительство, которое сейчас вот эту вот пенсионную реформу бандитскую затеяло. Поэтому я считаю, что надо искать какие-то вещи, которые нас объединяют. И призыв был голосовать против кандидатов от «Единой России», действительно, которые штабы Навального и в Приморском крае, и в Хабаровске, и в других регионах распространяли. Он действительно был голосовать против «Единой России». Почему? Потому что, ну, на данный момент эта партия, она, ну, просто вот уже против людей прямо открытую политику проводит. И нам, значит, если мы, может быть, за по каким-то вопросам, у нас там с КПРФ могут быть разные там взгляды там на то, да, там, какая там степень должна быть государственного участия в экономике и так далее. Но если мы вместе за честные выборы свободные, за независимый суд, за свободные СМИ, значит, надо объединяться. Я вот не собираюсь здесь как-то выяснять отношения.
Надо объединяться, Борис. Вот сейчас в борьбе с «Единой Россией», как нас призывают здесь, ну, не нас, может быть, граждан, призывает представитель Алексея Навального.
Ну, я с представителем Алексея Навального не согласен. И согласиться не могу. Но объединяться надо. И мы сегодня на мероприятии в Государственной Думе, мне кажется, нащупали вот этот консенсус партийный, оппозиционный. И Владимир Жириновский с Геннадием Андреевичем Зюгановым каким-то предложением пришли. И это очень правильно. Потому что мы сегодня решили поддержать друг друга во многих регионах. Особенно где были вторые туры. И в Приморье, по ситуации в Приморье. Мы вышли на консенсус. И сегодня мы покажем высокий уровень политической культуры, когда сформируем в регионах, где оппозиция побеждает, побеждала и будет уже побеждать, я уверен в этом, коалиционные правительства, в которые войдут представители всех партий. И это очень хорошо.
Всех партий, абсолютно?
Всех партий, которые...
Вы же вроде как конкурируете с «Единой Россией». Или вы будете делать коалиционное правительство, в которое входит и партия власти, и победители на выборах?
И партия, и «Единая Россия», и «Справедливая Россия», и КПРФ, и ЛДПР. У каждого губернатора будет по заму от всех партий. И это очень правильно.
В смысле, от всех из 80 или от всех из
парламента? От всех из 80 не хватит столько замов. Не хватит столько мест. Это придется... Парламентские партии. Партии, которые поддержали миллионы наших избирателей, наших жителей.
Просто, знаете, это вот точно напоминает комментарий, который я сегодня видел в Фейсбуке. ЛДПР и КПРФ просто разные отделы администрации президента.
Это глупый комментарий посредственного человека, который не совсем понимает, как происходит политический процесс.
Но вы же подтверждаете это с этим решением, создать единое с «Единой Россией» коалиционное правительство.
Коалиционное. И будем настаивать, что везде это правильно. Оппозиция должна свои предложения, свое видение политики реализовывать. Иначе мы будем просто те, кто постоянно против. Баба-яга. А если мы придем с своими предложениями и реализуем их, будет очень хорошо.
Как это может быть, вот, скажем, на выборах одна партия выступает против другой, а потом зовет ее в правительство. Вот вы, например, пойдете снова на выборы. Вы будете говорить избирателям, что мы создадим коалиционное правительство с представителями «Единой России»?
Знаете, я вот 5 минут чуть-чуть посидел, послушал. У меня мнение какое?
Вот мы говорим здесь про партии, про протесты. На самом деле мы, увлекаясь сильно политикой, забываем о обыкновенных гражданах, о жителях на тех территориях, которые живут. Я вам признаюсь честно, у меня большое количество, ну не друзей, но, наверное, товарищей в Приморском крае, которые состоят в партии «Единая Россия».
Друзья в ЛДПР есть.
Друзья в ЛДПР, абсолютно верно.
Большинство.
У меня есть друзья «Справедливой России». И я отчетливо понимаю, если я хочу руководить много соттысячной территории Приморский край, я не то что должен, я обязан разговаривать со всеми парламентскими партиями. Если есть специалист партии ЛДПР, «Единая Россия» или «Справедливая Россия», которая понимает в сельском хозяйстве, я должен брать его на работу, потому что он специалист. Если есть специалист в системе здравоохранения, не обязательно член КПРФ, я буду его брать на работу. И здесь все это будет работать. Это и есть, так скажем.
И беспартийные должны приходить.
Абсолютно верно.
Все правильно. А как вы хотите, если постоянно настаивать на том, что мы против и все, политического процесса не будет?
Хорошо, я Кирилла Рогова тогда спрошу. Кирилл, как политолог, что вы скажете? Вот этот сигнал сегодня был подан из Государственной Думы с этого круглого стола. Вот там, где люди проголосовали против «Единой России», за представителей других партий. Как они
против кандидата.
Как, хорошо, против кандидата.
Да.
Как они воспримут теперь идею о том, что будут вот такие коалиционные правительства создаваться с участием проигравшей «Единой России» ее кандидата?
Ну, честно говоря, не очень хочется про это разговаривать, это все совершенно несерьезно. Никаких коалиционных правительств не будет, и никаких там новых правительств не будет. Собственно говоря, вот тот процесс, те кандидаты, которые там выиграли неожиданно, они являются совершенно, ну, как бы такими, не знаю, условными фигурами. Люди проголосовали против «Единой России», они никакими оппозиционерами не являются, будут интегрированы властью. Суть вообще не в этом, а суть в том, что действительно впервые за последние 7 лет мы увидели мощное протестное голосование, причем такое крещендо, развивавшееся крещендо, и люди сыграли в ту игру, которая им предлагалась. Им предлагалось голосовать за несуществующих кандидатов, технических кандидатов, не представляющих из себя ничего и никого. И они проголосовали за них так же, как в Москве в 2011 году проголосовали за любую партию, кроме «Единой России». Это событие, у него нету последствий для административной системы непосредственных и нету последствий для исполнительной власти, но есть значительные, в том смысле, что там нету новых людей во власти, эти люди ничего не представляют из себя. Но есть последствия для всей системы, потому что демонстрируют ее хрупкость и ее слабые уязвимые места.
То есть вы хотите нам сказать, что вот придет кандидат Ищенко, например, да, в администрацию Приморского края, или Сипягин во Владимире, или Фургал в Хабаровске, и они никак не смогут изменить политику на уровне региона. Вот как было при прежних единороссийских губернаторах, так оно там все и будет.
Ну, они, конечно, не смогут. И более того, они не будут пытаться это сделать, потому что за ними нет, собственно говоря, партийной платформы, и они не являются представителями какой-то платформы. Они технические кандидаты, которые случайно оказались избранными в совершенно другой игре, да, они участвовали. Я очень надеюсь, что им удастся как-то дешево отделаться, что их не посадят в тюрьму, что выглядит таким очень вероятным. У нас многих губернаторов сейчас сажают, особенно тех, которые пришли со стороны. Вот, я очень надеюсь, что их пронесет, и что эта приключившаяся с ними история, она не окончится для них совсем плохо. Но это, конечно, их нету, да, их нету как политических единиц и как исполнительных единиц. Но
хорошо.
Есть народное возмущение.
Хорошо, давайте, факт. Вот я вижу возражение, да. Борис хочет возразить от ЛДПР.
Кирилл проносит в других местах. Второе, за каждым кандидатом, в том числе и за кандидатом в губернатор Ищенко, который сегодня здесь, стоят огромные партии, 30-летняя история ЛДПР, история борьбы, это подтверждает. когда мы были... Я был в Хабаровском крае. Кирилл из Москвы никогда не уедет. Он здесь сидит и политолог ездит, на два с минусом.
Ладно.
И когда общаешься с людьми, за кого вы будете голосовать? Не в день тишины, а в пятницу. Они говорят, мы будем голосовать за Фургала. То есть они человека знают. Человек уже давным-давно в регионе. Человек в 2013 году набирал 20% на выборах. Человек был вторым уже. Большая фракция в думах, законодательных собраниях. Человек прекрасно понимает, как вести политику. У него большая команда, серьезные подспорья. Сипягин долгое время работал в бизнесе, потом пришел в политику, стал депутатом законодательного собрания. То есть его знает область. Их всех прекрасно знает область. А говорит, что никакой поддержки не будет, ну как так? И мы видели, какая поддержка была КПРФ в Приморье. Выехали депутаты, сразу стали поддерживать. И мы бились за наш результат. Мы видели, как фальсифицируют выборы. Мы ловили за руку, как в Хабаровском крае вбрасывают бюллетени.
А вы во Владимире сами были, да?
Был во Владимире. Но я не во Владимире, я во Владимирской области был. В Кольчугино. Ну, видно было.
Там же что... пытались фальсифицировать выборы.
Мы ловили это и писали жалобы. Мы написали жалобы на то, что был осуществлен в Гусь-Хрустальном подвоз избирателей. Зафиксировали и подали в полицию жалобу на то, что представители штаба Орловой ходили с персональными данными избирателей. Что нам нужно еще было делать? Мы боролись за эти победы и победили.
У нас сейчас Илья Азар на связи, журналист «Новой газеты», который был во Владимирской области тоже на выборах. Мне хочется недолго его задействовать, но свежее впечатление, тем более, что все-таки не партийное. Илья, здравствуйте. Как вам вот эта кампания, ее финал Владимирский, да, победа Сипягина над Орловой? Собственно, это успех партии ЛДПР, успех Сипягина или, наоборот, провал госпожи Орловой?
Я так чуть послушал вашу дискуссию, думаю, что ничего оригинального не скажу. Действительно, это было протестное голосование. Вот я слышал, депутат, я так понял, от ЛДПР, да, говорил сейчас передо мной про известность Сипягина в регионе. У меня не сложилось такого впечатления, конечно. Все признают, что это технический кандидат, который был выдвинут именно для того, чтобы, ну, как и все остальные, собственно, кто был выдвинут, чтобы не составить никакой конкуренции Орловой. Там, в принципе, пытался более-менее реальный кандидат участвовать в выборах, да, Максим Шевченко, которого не зарегистрировали от КПРФ, он хотел пойти. И, в принципе, все признают, что он бы, наверное, выиграл бы еще в первом туре. Вот. А то, что произошло... Несколько кандидатов, которые, в принципе, мало известны в области, включая Сипягина, да, получили 30%, 17%, 8%. И, соответственно, во втором туре уже победил Сипягин. И люди, с которыми я разговаривал, в принципе, все говорили, что мы, ну, те, кто за Сипягина, говорили, что мы, в общем-то, раньше его не знали. Но теперь они действительно знают его фамилию, опять же, как говорил депутат, что все знают фамилию, но во втором туре все ее узнали. Так, во втором туре поняли, что есть такой кандидат, вышел во второй тур. Но кто это, что он из себя представляет, кроме того, что это кто-то другой, по-моему, мало кто готов был сказать. Ну, то есть я лично вообще не сталкивался с каким-либо, какой-либо оценкой Сипягина, чтобы кто-то сказал про него что-либо вообще. Кроме того, что
Илья,
он...
а скажите, пожалуйста, вот все-таки Орлова, в чем ее была, ну, я не знаю, ошибка, провал и так далее? Вроде бы она и деньги туда приводила, и старалась, и потом, вот видите, покаялась между первым и вторым туром, что не все у нее получалось. И тем не менее, вот такой неуспех, да?
Ну, я... Честно говоря, как бы небольшой специалист по Владимирской области, вот приезжал вчера на выборы, но насколько я понял, у нее, в принципе, рейтинг известен, что был даже не рейтинг низкий, а очень высокий антирейтинг. Считается, что как бы жители от нее устали, и, в общем-то, странно было решение даже ее на второй тур отправлять. Ну и, собственно, она и не вела кампанию, как я понял, особо. Не встречалась с жителями. Ну, то есть, рассчитывали, как обычно, у нас, собственно, мне кажется, во всех четырех регионах это продемонстрировало, что рассчитывали, грубо говоря, как в Москве, да, выставить кандидатов, которые не могут сами по себе ничего собой не представляют, и на этом фоне, значит, админный ресурс, как обычно, сработает. Но вот здесь не получилось, видимо, из-за высокого антирейтинга Орловой. Причин там, я думаю, немало для этого. Характер ее и коррупция, опять же.
Спасибо большое, спасибо за участие, Илья Азар, журналист «Новой газеты». Если да, пожалуйста, рвется Константин Янкаус.
Да, потому что так получилось, что родственники моей супруги, они живут как раз во Владимирской области, в Петушинском районе. Конечно, я пару раз в месяц минимум там бываю. Конечно, вот просто глядя утром, выходя на перрон в рабочий день, не глядя, сколько людей в Петушинском районе едет там в сторону Владимира, например, а сколько в сторону Москвы, понятно, почему Орлова проиграла. То есть область просто разрушена. В Петушинском районе периодически скорая помощь работает после 2 часов дня. То есть вот если у вас инфаркт, не дай бог, инсульт, какое-то заболевание острое, вы подождите до обеда. До обеда потерпите, после обеда за вами приедут, вас увезут. Ну и так далее. То есть область разрушена.
Госпожа Орлова... Это общая беда, вы знаете, регионов. Количество больниц сократилось за время правления Путина раза в полтора.
Вы знаете как, я бы не сказал, потому что, например, рядом с Москвой есть Калужская область, и, соответственно, там показатели там, по зарплатам, по уровню зарплат, по бедности, по социалке, они, ну, несопоставимо выше, чем во Владимирской области. То есть здесь, конечно, то есть вопрос еще стоит качественного менеджмента. И там та же Калужская область, она привлекала инвестиции, да, там такой был, скажем так, четкий бизнес-план, как, соответственно, привлекать инвестиции, как эти инвестиции потом будут работать, в том числе, на бюджет области, и, соответственно, на граждан. И поэтому тут большой вопрос в том, что есть губернатор, который инвестиции привлекает, а есть тот, который, извини, любит песни петь под шафы и фестивали, праздники проводить. Поэтому я говорю, я лично вот своими глазами каждый месяц вижу результаты работы госпожи Орловой. Слава богу, что область от нее избавилась. И в этой связи, вот на мой взгляд, самое важное, это то, что у нас происходит, вот, допустим, там в 4 областях, сейчас в 4 произойдет ротация руководителей путем выборов. На самом деле, самое главное в этой истории, чтобы у нас была регулярная ротация руководителей, неважно, там, хороший, плохой, да, это уже как бы второй вопрос. Главное, чтобы был понятный регулярный механизм сменяемости. Ну, как зубы чистить 2 раза в день. Если не чистят, они сгниют и развалятся. Вот, посчитайте, 4 зуба сгнили, развалились, пришлось их удалять и как бы ставить
пломбы. Но еще не до конца, кажется, да. Вот я хотел Андрея Ищенко спросить, что у вас сейчас. Ну, во-первых, хочу спросить по поводу вашего соперника. Я не знаю, будет ли он участвовать в выборах или нет, господин Тарасенко. А вот он каким образом за год, ну, я уж извиняюсь, спалился, да? Орлова все-таки там 5 лет руководила областью, да, и можно было ее посмотреть в деле, там, в начале, в конце, что получилось, что не получилось. А у вас что? Почему же вот как-то так губернатор не использовал, ну, то, что сейчас называют, я бы сказал, президентскую премию, да? Его только что назначили, вот, бонус получил, и это не сработало.
Мое личное мнение по поводу Андрея Тарасенко. За те 9-10 месяцев нахождения во власти, да, он не воспользовался тем, что его назначил лично президент. Связано это с чем? Во-первых, человек родился только в Приморском крае, всю жизнь прожил в центральной части России, Ленинград, Москва. Он оторвался от территории. У нас Приморский край не просто так называется Приморский. У нас вся береговая черта, это Тихий океан, и люди подвержены приливно-отливным течениям. То есть мысли такие свободные. Согласно данным Википедии, 30% населения края – это атеист. Люди верят много конфессий на территории края, люди самостийные и люди очень вольные. Когда он появился у нас в октябре, начались определенные рода репрессии на коренное население. Возможности элементарно добывать в зиму дрова нету. Отменил свободный сбор кедровой шишки. Нету. То есть, представляете, для тех территорий северных, для мужчин, это была единственная возможность пропитания для них и для всей семьи, разрешили собирать шишку из расчета один человек, который добывает, да, 1,5 мешка в сутки. Но это смешно на самом деле. Вопрос, какое право губернатор имеет по отношению к природе запрещать что-то у населения. Тоже связано было с рыбой. Запрет. У нас заходит рыба на нерест, мы не можем ее добывать. И это касаемо всего. Плюс были даны очень большие обещания. Начиная от строительства лагеря «Артек», которые через день эти обещания отменялись, заканчиваем за последние несколько лет. Десятки, сотни мостов в крае упали. на сегодня восстанавливаются 3-4 моста. То есть элементарно у территории нет нормальной инфраструктуры перемещения внутри региона. И народ уже, как вам сказать, пружина вот этого вот недоверия к власти, она была сжата уже до такой степени, и вот это протестное голосование, собственно говоря, оно показало, что народ уже устал просто верить пустым обещаниям. Но что самое интересное, в территории, вот Приморский край, долгие годы вкачиваются и вкачиваются большие суммы денег.
Да, но мосты-то красивые построили во Владивостоке.
Да, но мосты построили во Владивостоке. А у нас население края 1 900 000 человек, а во Владивостоке живет только с приезжими 700 тысяч. А 1 200 000 живет без мостов, с разрушенными дорогами, с плохой инфраструктурой, с аварийными техническими сетями, с небольшой заработной платой и с небольшими пенсиями. Поэтому губернатор, которого назначили туда, во-первых, назначили кто? Определенные, так скажем, олигархические группы, задача которых была то, чтобы он продвигал их не там интересы, конкретно по портовому хозяйству. Но мы знаем, что двух братьев Магомедовых арестовали, да, и фактически его поддержка на территории сошла на нет. Поэтому все это слилось воедино.
Пенсионная плюс эта история.
Да, пенсионная реформа, конечно, которую он в открытую поддержал. Он не дистанцировался от нее, всячески популяризировал, говорил, что надо это делать. Вот, все это сложилось в определенные факторы. И вот,
вот так все и вышло.
Так,
да,
все и вышло.
Хорошо,
да.
Кирилл Рогов. Кирилл, скажите, ну ваш каков прогноз сейчас? Вот, хорошо, эти губернаторы для вас не, или те люди, которые придут на место старых губернаторов, не так важны, а важны какие-то другие принципиальные изменения. Вот эти изменения уже начались, кризисные, которые меняют путинскую систему, или нет?
Но это сложный вопрос, и мы находимся вот только в, как бы в начале этой динамики, да, мы видим эту динамику. Значит, в чем динамика? Что действительно пенсионная реформа подорвала доверие к центральной власти, к Путину, к политическому режиму в тех слоях, на которые этот режим опирался, и которые ходили на выборы. И когда это произошло, когда это почувствовали региональные элиты, то они также подключили к этому тот негатив, который накопился у них за последние годы в связи с той моделью управления регионами, которую Кремль исповедовал в эти годы. Она была совершенно такой колониальной. Московская администрация президента и такой федеральный путинский олигархат решали, где кого посадить. И совершенно гнули в дугу региональные элиты. Но эти элиты боялись как-то выступить. Было очень много уголовных дел. Во-первых, там репрессии хозяйственные применялись. А кроме того, было ощущение, что за Путиным большая поддержка. Когда выяснилось, что эта поддержка начинает таять, то, естественно, это остервенение, которое есть в региональных элитах, оно начало вот таким образом себя проявлять. И мы видим, то есть вот соединение двух этих факторов, да, регионализм и такой региональной идентичности элит, и пенсионная реформа, они дали этот толчок. И мы видим, что, конечно, совершенно феерический, неожиданный уровень, когда люди в первом туре увидели, что можно что-то сделать, то во втором туре мы видим потрясающее, да, голосование, когда малоизвестный человек обгоняет довольно сильного кандидата, довольно сильного кандидата в 2.5 раза, это нечто совершенно принципиально новое. Да, мы такого не видели, не знаю, с 90-х, середины 90-х годов. И это сильное зрелище. Как Кремль сумеет с этой волной справиться? Надо сказать, что это только всего несколько регионов, хотя по всем регионам Единая Россия уступала, где почти по всем регионам, но все равно это еще мало, и у Кремля есть тот выигрыш, что федеральная выборная кампания прошла. С другой стороны, я ожидаю самых интересных последствий, самые непосредственные последствия этого, это будут конфликты внутри Кремля. Там есть такие партии хардлайнеров и партия таких умеренных технократов, и сейчас они будут выяснять между собой, кто за это должен отвечать и кто должен возглавить кампанию по исправлению положения.
Кирилл, спасибо вам большое. Ну что ж, будет кампания по исправлению положения? Как вы считаете, Борис?
Я думаю, что 24 число, 24 сентября, это стал поворотным день в политическом календаре России. День, когда все согласились с тем, что выборы должны быть конкурентными, честными и чистыми.
А еще недавно не соглашались и, видите, сорвали выборы в Приморском крае.
Ну, были проблемы. И сейчас, я думаю, что будут альтернативные кандидаты. Я думаю, что и по Приморскому краю в конечном итоге выйдет кампания, либо решение, которое все-таки даст оппозиционным силам свое участие во власти. Это будет правильно. То, о чем я говорил в самом начале. Нам сейчас очень нужно сформировать такую политику консенсуса, доверия со стороны граждан к власти, потому что было правильно отчасти сказано, что многим кандидатам, которые выдвигались от «Единой России», власть просто не верит и отказывается верить. Вот, и кандидат Ищенко рассказал про ситуацию с Тарасенко. Действительно, вопрос
народ,
доверия...
Народ, наверное, не верит, а не власть.
Я и говорю, да, народ не верит, потому что действительно, народ, власть-то верит. Они поставили поэтому и Тарасенко, и Зимина, и других своих представителей. И по итогу выборы показали, что действительно оппозиция сегодня сильна, парламентская оппозиция действительно показывает высокий уровень конкуренции. И говорить о том, что кто-то там, кого-то, человек, который мало известен в регионе, если бы он был мало известен в регионе, партии просто бы не выдвигали. Нашего Фургала знали очень многие, потому что его жизнь и вся деятельность связана с Хабаровским краем.
Да, Сипягина. Я с ним в начале 2000-х годов познакомился.
Вот, видите, где?
Во время выборов в Хабаровске.
Вот в Хабаровске. То есть он постоянно участвовал,
нет, он успешный,
ходил.
Успешный, так сказать, человек там был всегда.
Да. И правда. Также Сипягин. Сверхуспешный новый
губернатор. Спорный тезис. Давайте мы Евгения Минченко подключим. Евгений Минченко, известный политолог тоже. Ваш комментарий, Евгений. Будет кампания по исправлению ошибок на фоне вот того, что мы видели сейчас? ЛДПР дважды сейчас победила на прошедших выборах. Ну и у КПРФ тоже очевидные успехи.
Ну, а исправлению ошибок каких? Кто ошибся-то?
Ну, может быть, ошиблись те люди, которые организовывали кампанию. А может быть, ошиблась власть, поставив не на тех кандидатов.
Ну, я думаю, что, конечно же, ключевой момент – это не общее недоверие к власти, потому что мы видим, что в подавляющем-то большинстве регионов люди, назначенные и поддержанные Владимиром Путиным, выиграли выборы. Причем, опять же, в подавляющем большинстве регионов они выиграли их с большими процентами, 60, 70, 80 где-то процентов есть, в том числе и у новых глав регионов. Кстати говоря, некоторые из них представляют оппозиционные партии, такие как «Справедливая Россия» — это Бурков, или «Коммунистическая партия» — как Клычков. Вот, поэтому я думаю, что можно говорить об ошибках там, по конкретным каким-то фамилиям, но пока, насколько я понимаю, в Кремле настрой такой, что вот, да, старички подкачали, и надо их более активно заменять, а вот курс на так называемых молодых технократов вполне себя оправдал, и, в общем-то, из них только один проиграл выборы, это Тарасенко в Приморском крае, и то... Собственно, Тарасенко в эту плеяду не входит, он на курсах Ранхикс не учился, под БТР не ложился, со скалы не прыгал, то есть он, в принципе, был, так сказать, его назначение было результатом внутриэлитных договоренностей, но это не был человек, которого целенаправленно готовили к работе губернатором.
То есть вы считаете, что все-таки это частный случай, а политика принципиально не меняется, но есть вот прогнозы, знаете, такие...
Я считаю, это я думаю, что такое впечатление сегодня сложилось в Кремле, что, собственно, курс на вот этих вот молодых технократов, он себя оправдал.
Просто есть, знаете ли, такие прогнозы, ну что ли, пугающие, что вообще могут взять и отменить прямые выборы губернаторов, заменить их той системой, которая работает, ну я не знаю, там, в Янао, в Ингушетии, где по представлению президента законодательное собрание выбирают. Может такое случиться?
Ну, конечно, может, у нас такое уже было. Другое дело, что, на мой взгляд, это было бы политической ошибкой. Я, в общем-то, всегда выступал за прямые выборы губернаторов и не вижу оснований отказываться от этой позиции. Вот, но на понижательном тренде, потому что там вне зависимости от того, как оценивать итоги этих выборов, но мы видим, что рейтинги власти, как федеральные, так и региональные, в общем-то, в целом снижаются, и на понижательном тренде отменять прямые выборы, соответственно, убирать вот эту вот возможность выпускания пара абсолютно легитимную, это значит стимулировать, в общем-то, активность уже несогласованную, протестную. Поэтому я-то думаю, что как раз если уж есть проблема с рейтингами власти, то лучше ее решать путем управляемым выплеском негатива на выборах.
Знаете, есть другой прогноз, что власть перешла сознательно к абсолютно честным выборам, как мы вдруг увидели вот в прошедшее воскресенье, и теперь будет вести эту борьбу вот именно так, как положено, без всяких фальсификаций, которые мы видели в Приморском крае. Ну и скажем, вот что вы скажете о том же Приморском крае? Что ждет кандидата Ищенко? Суд восстановит его права как победителя? Или ему придется во втором туре, извините, во втором заходе голосования снова бороться и пытаться победить, ну, например, нового назначенца Кремля?
Ну, я за последнее время общался со многими электоральными юристами. Ну, как известно, где два юриста, там три мнения. Но, насколько я понимаю, позицию специалистов возможен и вариант технически возможен, с точки зрения юридической техники возможен и вариант признания Ищенко победителем, и вариант проведения новых выборов. Но с точки зрения политической целесообразности и логики, я думаю, что все-таки вариант с новыми выборами, он более реальный. Ну а дальше у Ищенко, в общем-то, большой задел. Я думаю, что, опять же, политически очень странно будет, если ему в этот раз не дадут пройти муниципальный фильтр. Ну, а дальше у него, в общем-то, есть вот этот вот эффект незавершенного голосования. И я думаю, что, конечно же, он уже на новые выборы, если он на них выйдет, он выйдет в статусе фаворита.
Вы выйдете?
Конечно. Мы сегодня это уже озвучили.
Ну вот видите, значит, присутствующий здесь Андрей Ищенко собирается на выборы. И я хочу еще спросить вас тоже, как политического эксперта хорошего. Скажите, а власть не захочет расширить возможности для оппозиции? Вот есть парламентская оппозиция, которая здесь тоже у нас представлена в студии, а есть непарламентская, ну, те же сторонники Навального. Может быть, не сажать Навального, а взять тоже, выпустить его партию, зарегистрировать, она, кстати, в суде как раз сейчас, и дать ей возможность тоже поучаствовать, глядишь, ее радикальность снизится. Могут же так рассчитывать, например, в Кремле?
Ну, я думаю, если бы уж хотели зарегистрировать партию Навального, это давно бы уже произошло. Вот. Но ваша точка зрения имеет право на существование, как бы с той позиции, что как раз партии не парламентские могут сейчас получить дополнительные шансы, тем более, что, в общем-то, на последних выборах бенефициарами были отнюдь не только парламентские партии. Например, парламентскую квоту получили коммунисты России, неплохо выступила Коммунистическая партия социальной справедливости. Так что я думаю, что вот эти вот партии второго уровня, они могут себя проявить. Ну, тот же самый реанимированный проект партии «Родина». Вот. Так что, в общем-то, я думаю, что не надо расслабляться и почивать на лаврах парламентским оппозиционным партиям, тем более, что их впереди ждет, в общем-то, очень тяжелое испытание властью. И показать, что они, то есть, демонстрируют какое-то принципиально новое качество политического менеджмента по сравнению с единороссами, будет достаточно сложно, тем более, что, ну, у нас же есть уже представители этих партий, и были, и, в общем-то, Двое из них достаточно бесславно ушли со своих позиций. Например, представитель Компартии Вадим Потомский в Орловской области. Человека перевели на формальное повышение. Ну, в общем, уходил он с достаточно низким рейтингом. Ильковский от «Справедливой России» был уволен в связи с утратой доверия за невыполнение майских указов президента. Вот у нас сейчас новая волна этих оппозиционных технократов подошла, Клычков и Бурков. Но они сейчас дали хороший результат на выборах. Но давайте посмотрим через год, что у них будет с рейтингами, когда они уже будут не в оппозиционной нише, а будут отвечать за экономическое и социальное положение в своих регионах.
Спасибо. Евгений Минченко был с нами на связи. Ну что, есть какая-то реакция? Вы готовы брать власть и, так сказать, отвечать за социально-экономическое положение, Андрей?
Ну, конечно, несомненно. Знаете, на самом деле есть такое чувство незавершенности. 6 часов утра, 17 сентября, я принципиально не давал интервью, и потом, когда уже было посчитано 96% протоколов, я стал рассказывать федеральной МСВ о своей программе, о своей команде. Ведь на самом деле я не иду, так скажем, с кондычка на выборы, потому что я захотел пойти на выборы. Есть команда, но до определенного момента мы ее не показывали и не показываем. Почему? Потому что все эти люди, они работают в органах власти, у них определенная жизнь, и все, что связано с тем, показать их заранее, это было бы обречь их на определенные плевки со стороны партии власти, тех представителей, как это так, что вы можете работать в команде вот с оппозиционером от КПРФ. Есть четкое понимание, как должен развиваться край, ведь на самом деле не в части Андрея Тарасенко. Я не ставил в сенаторы бывших министров МЧС, которые развалили эту структуру, господина Пучкова. У меня являются представителями такие, как вице-президент Российской академии наук Сергеенко Валентин Иванович. Есть уважаемый человек, который стоял у истоков создания коммунистической партии в постсоветское время в Приморском крае. Молодой специалист инженерной отрасли. И здесь говорить о том, что что-то пошло на сбой, что-то пошло не так, скажу так, по Приморскому краю, я сейчас здесь нахожусь в Москве, мы будем решать, и я уверен, я хотел бы передать, пользуясь эфиром, вот тому представителю Единой России, если он готов пойти против кандидата Ищенко на выборы, я бы вам советовал этого не делать. На сегодня очень большая электоральная поддержка. Сразу. Сдаваться сразу, да. И вот сегодня обсуждали, и Геннадий Андреевич Зюганов сошлись на том, что надо на самом деле Владимиру Путину, нашему президенту, предложить вариант, что Ищенко здесь и сейчас становится губернатором. И...
А Зюганов здесь сейчас президент.
Ну просто. Еще рано. Варианты. Еще нет, рано. Еще, до 90 еще, не
еще,
дожил.
Еще рано. Будут выборы, а там будем решать. Я говорю конкретно про Приморский край. У меня душа за него болит.
Хорошо, Борис, вы хотели тоже
добавить? Да, я хотел ответить. Действительно, ЛДПР готова к тому, чтобы принять ответственность за социальную, экономическую, политическую обстановку в регионе. Тем более у нас есть очень позитивный опыт Смоленской области, где уже сформирована многопартийная администрация. И представители от всех партий присутствуют в команде Алексея Островского. И видим, что и по инвестиционной привлекательности, и по уровню борьбы с коррупцией, этот регион достаточно высоко занимает позицию. Есть позиции, есть очень выгодные проекты и в сельском хозяйстве, и в поддержке фермеров, смоляне для смолян рынок. Есть в индустриальном плане развития большого региона. Поэтому мы готовы и знаем, как это делать. Тем более мы...
Вам близка теория малых дел?
Нет, не только. Вы знаете, и большие дела, когда открываются большие медицинские комплексы в Смоленской области благодаря участию и Островского, и сенатора от ЛДПР, который представляет Смоленскую область в Верхней Палате Парламента. Мы видим, что действительно большие успехи есть у региона. Поэтому мы будем не только отсиживаться на помощи конкретным гражданам, но и совершать большие технологические прорывы.
Константин, только у вас проблема. Вот их всех пускают на выборы, а вас не пускают. Почему не боятся Навального?
Я дважды выигрывал муниципальный выбор в своем районе. Второй раз провел команду. Мы получили большинство.
И, ну вот, к сожалению, так получилось, что другие партии выставляли своих кандидатов. Но у нас есть «Единая Россия», есть наша команда штаб Зюзина, которую я представляю, да, уже второй
созыв. Ну вот на московские выборы, например, на мэра Илья Яшин с команды Навального хотел пойти,
а
подписи нет.
Вы знаете, это было следствие, как раз Сергей Собянин хитрее всех поступил, то есть он увидел, что произошло на муниципальных выборах, когда «Единая Россия» 20 районов проиграла оппозиции. После этого он пошел как самовыдвиженец, от «Единой России» дистанцировался. Он не зарегистрировал никого из оппонентов, даже коммунисты в итоге выдвинули, вместо того, чтобы выдвинуть там Шувалову, например, оппозиционного депутата Мосгордумы, выдвинули человека, который, ну, в общем, к Москве такое весьма опосредованное отношение имел в последние годы. Но и третья, извините, была массированная социальная поддержка людей, в том числе пожилого возраста, была увеличена впервые за несколько лет, была увеличена московская надбавка к пенсии, сделали бесплатный прайс на электричках, запустили программу «Активное долголетие». Кстати, неплохая достаточно программа, если бы она не предвыборная еще была, как говорится, в принципе,
бы работала. Да.
Ну, а пока работает, и дай бог, да? Вот, поэтому Собянин, в том числе вот эти вот все социальные надбавки, это считайте за счет других регионов. Потому что бюджетная система так перекошена, что у мэра есть ресурс в виде 2-триллионного бюджета Москвы, и он вот деньгами, скажем так, залил те проблемы, которые, значит, другие губернаторы от «Единой России» не смогли залить. Поэтому это следствие. Но в следующем году у нас выборы в Московскую городскую думу, и 14 октября будет конгресс независимых муниципальных депутатов Москвы. Мы надеемся, что все депутаты, там не только самовыдвиженцы или там представители демократических партий, но от КПРФ и ЛДПР тоже примут участие. Мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы выборы в Москве были конкурентными в следующем году, чтобы были допущены независимые кандидаты, потому что, обращу внимание, 5000 подписей надо будет собрать в округе. Это огромный барьер. В прошлый раз его только один кандидат сумел преодолеть.
Хорошо, я должен дать в эфир сейчас опрос, собственно, ну, поскольку начинали с Навального, и мы закончим.
Давайте по триумфам ЛДПР закончим.
Угрожает ли власти деятельность Навального?
Я думаю, что нет, потому что, как оппозиционер, мне он очень нравится и симпатизирует, но я не верю в то, что в этой стране можно что-то изменить, к сожалению.
Ну, я так думаю, угрожает, наверное, раз они его куда-то прячут. Ну, всегда чем-то угрожает, когда человек говорит не то, что надо.
Угрожает? Нет, я думаю, что не угрожает. Люди, которые его поддерживают, во-первых, как на мой взгляд, не так много, как мне кажется. А во-вторых, ну, как бы, не знаю, а что угрожает? Власть сменится, просто одни люди уйдут, другие придут. Ничего страшного в этом я не вижу.
Может быть, угрожает, я не уверена точно. То, что он людей за собой зовет на митинги, это глаз народа, так сказать.
Практика показывает, что не угрожает. Но все, что происходило это время, мне кажется, угрозы все-таки нет. Это маленькие попытки, к сожалению, общему.
Да, я сомневаюсь. Я думаю, что это, как это называется, законная позиция. Ну как, прикольно, путинская позиция. То есть он, ему власти деньги дают за то, что за то, что он делает, скажем так.
Нет, наверное, нет. Но он же с пистолетом не носится.
Я думаю, да. Она не угрожает властям, она просто оппозиция, другое мнение, которое, к сожалению, наше общество не готово принять, возможно, в силу того, что наша власть имеет большой вес, большой охват в нашей стране.
Я думаю, что он может свергнуть это правительство, ну, я надеюсь. Но это опасно для власти, если там «Единая Россия» перестанет существовать в нашем обществе.
Нашей власти ничего не угрожает. Это уже выборы у нас показали, как они у нас замечательно прошли.
Ну, времени у нас мало, буквально по несколько секунд. А все-таки, что угрожает власти сейчас?
С меня начинаю?
Да. ЛДПР не угрожает.
Почему? ЛДПР угрожает тому, что если будет реализован наш курс, избиратели всей страны поймут, что действительно будущее за партией ЛДПР. За
хорошо. Нами. Что угрожает власти?
Власти угрожает то, что она на себя повесила ярлыки несменяемости. И вот эта вот самоуверенность, она ее и убьет.
Константин, ну что, власти что-то угрожает? Ну,
конечно, угрожает. Собственная тупость, глупость и та антисоциальная и бандитская политика, которая сейчас проводится.
Отвечает за все Навальный, получается. Они выборы выигрывают, а Навальный вот сидит.
Навальный просто любит кататься.
Ну, так же, как и ваш лидер любит бить прохожих. Вот я видел, прохожих? Как на Никольского он избил просто человека, который что-то там ему сказал. Чего? На Никольской улице, которому дали 15 суток. Чего? Поэтому ваши клоунские шутки неуместны.
Вот слушайте, ну, так хорошо провели программу, а в конце поссорились. Я благодарю всех участников программы. Борис Чернышов, Андрей Ищенко, Константин Янкаус, Кирилл Орлов, Евгений Минченко и Илья Азар были в нашем эфире. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Хорошего.
До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».